Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Никите, епископе Нижнетагильском, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. Тема нашей сегодняшней беседы – от самопознания к познанию мира.
Да, Плотин, как мы помним, убедительно показал, что любая теория, которая отрицает существование души как некой духовной нематериальной субстанции, оказывается ошибочной, самопротиворечивой. И поэтому для Плотина тем более становится очевидным, что человек – это не только его телесная субстанция. Человек – это не только тело, но и душа, которая обладает совершенно другой природой, нематериальной, а духовной, простой, мыслящей. И вот этот факт существования особой духовной части человеческой природы, души, является исходным моментом для построения Плотином своей философии. В чем здесь проблема? Проблема, как мы помним, для многих философов этого времени стояла в том, что скептицизм, казалось бы, одержал окончательную победу над любой философской системой. Человек ни в чем не мог быть уверенным. Философы, как правило, отказывались уже от какого-то системопостроения, потому что на любую попытку построить какое-то новое учение всегда найдется довод очередного скептика. И для Плотина было очень важно найти то, что никаким образом не могло бы быть опровергнуто никаким скептическим аргументом. И вот этим положением, очевидным для Плотина, является самопознание, является факт того, что человек знает о своем собственном существовании, о своем собственном мышлении. И вот из этого очевидного для любого мыслящего человека факта, то, что я могу сделать свое «я» объектом познания, я могу помыслить сам себя, Плотин и начинает размышлять.
Ну, сначала начнем с термина. Вот что такое самопознание?
Здесь даже сложно ответить на ваш вопрос. Самопознание, в дословном понимании этого термина, познание самого себя. Хотя здесь тут же возникает, конечно же, проблема. Что значит познание самого себя? Познание своей руки, ноги, головы, сердца или чего? Но ведь понятно каждому человеку, что рука, нога, даже сердце и голова – это еще не весь человек. Это познание только какой-то части человека. А познание самого себя – это познание своей собственной сущности. А что является сущностью человека? Конечно же, любой человек, особенно платоник, скажет, что это его разум. А что такое разум? Где он находится? Конечно же, разум – это способность души. Поэтому для Плотина очевидно – самопознание – это познание своей собственной души.
Ну а кто же тогда познает?
А вот здесь получается самая интересная проблема. Ведь познает душа, точнее, владычественное начало в душе. Владычественное – это такой стоический термин, который к тому времени уже очень прочно устоялся, и даже отцы церкви его будут впоследствии очень часто использовать. То есть познает, конечно же, владычественное начало в душе, то есть разум. Но разум обращает внимание на душу, то есть сам на себя. И это удивительное свойство души, которое отличает ее от тела. Скажем, если я глазом не могу увидеть свой собственный глаз, то есть глаз может видеть только какую-то другую часть тела, руку, ногу, но не сам себя, потому что тело состоит из частей. А вот душа может познать сама себя, потому что она проста. И это главное ее свойство. Простота, единство ее природы обеспечивает ей возможность самопознания, познания самой себя.
Подобное познается подобным. Душа может познаться только душой, и разум разумом.
Да, это, конечно, тоже важно, потому что как познать неподобное? Как душа может познать материальное тело? Получается некоторое противоречие. По этой же самой причине, что душа может познавать только сама себя.
Ну вот вы сейчас сказали, что душа познает саму себя. Душа разумом познает свой разум. Ну и что?
Здесь необходимо обратиться к пониманию того, что же такое разум для Плотина. Мы привыкли понимать под разумом просто некую способность связывать понятия, при этом не наделяя даже эти понятия никаким онтологическим статусом. То есть реально существуют там деревья, камни, люди, животные, а слово «дерево», «камень», «человек», «животное» оно является всего лишь знаком для этого реального предмета. Для Плотина такое понимание мышления совершенно чуждо. Для Плотина мышление, разум вообще в самом широком смысле, это есть некое умозрение, то есть зрение умом. У Плотина есть замечательная фраза, которую он не включил ни в какой из трактатов, а помещен просто в виде отдельного афоризма. «Когда я мыслю, я вижу некую умопостигаемую субстанцию». Иначе мы ошибались бы при мышлении. Вот еще раз давайте вникнем в смысл этой очень важной фразы. Когда я мыслю, я вижу некую умопостигаемую субстанцию, иначе мы ошибались бы при мышлении. В чем смысл этой фразы? Вот давайте проведем некую параллель с нашим чувственным познанием. Вот скажем, мы с друзьями идем в парк. Видим, в парке растут деревья. У нас ни у кого не возникает никакого сомнения, что да, это деревья. И мы здесь не ошибаемся, потому что деревья существуют независимо от нас, а у нас есть глаза, которыми мы эти деревья можем увидеть. Примерно то же самое для Плотина происходит и при мышлении. Если я занимаюсь математикой и говорю, что сумма углов треугольника равняется 180 градусов, и спрашиваю у другого человека, правильно ли я говорю, он говорит, да, правильно, я тоже это знаю. То есть мы с ним одновременно как бы посмотрели на эту умопостигаемую истину. Если бы мышление было просто моей собственной способностью, как-то связывать понятия, то тогда мы действительно ошибались бы при мышлении. Я связываю понятия так, вы связываете их иначе, а где критерии, как правильно? Кому как нравится, тот так и связывает, сказал бы такой философ. Но если мы с вами соглашаемся в отношении неких умопостигаемых истин, то это означает, что мы эти истины видим.
Вот, Виктор Петрович, вы говорите, что ум видит умопостигаемую субстанцию. А чем он ее видит? Значит, у ума есть орган некий, которым он видит?
В том-то и дело, что нет. Понимаете, вот мы сравнивали душу и тело и говорили, что тело сложно, состоит из частей, и поэтому для тела, для телесного познания как раз и необходим этот орган. Я глазами вижу свои другие органы тела. Я глазами вижу находящиеся вне меня предметы, потому что материальный мир сложен, душевный мир прост. Поэтому здесь нет никакой нужды в каком-то отдельном органе. Разум может познавать сам себя. Вот мы говорим, ум видит некую умопостигаемую субстанцию. То есть субстанцию, постигаемую самим умом. Не каким-то органом в уме. Он не нуждается. Ум прост. Он неделим на какие-то части. У него нет каких-то органов. Ум сам и есть орган мышления, орган умозрения. Вот есть такой хороший термин – умозрение. Зрение самим умом.
Здесь видение как синоним познания.
Да, познание, конечно, но я употребляю термин «видение» для того, чтобы отличить от нашего современного понимания слово «познание». То, что для нас, современных людей, познание, ну, мало для кого, это умозрение. Это просто некоторая манипуляция понятиями, оперирование нашим разумом, но не умозрение. А вот для Плотина, как и вообще вот для античного мира, для античной философии, разум – это именно умозрение. Правда, здесь нужно сделать некоторую поправку, уточнение в области понятий. Вот Плотин не использует термина «умопостигаемая субстанция». У него есть термин другой. По-гречески он звучит как «ноэтос». Это прилагательное от слова «нус». То есть ум. И дословно перевести ноэтос на русский язык следует как умный. То есть есть материя, материальный. Вот мы видим глазами материальные вещи. Но мы же не говорим материально постигаемые. Хотя глаз, конечно же, наш материальный. Материальные. Этого нам достаточно, чтобы понимать. Но слово умный, как прилагательное от слова ум, здесь мы не можем использовать, потому что оно уже обозначает нечто иное. Умный как противоположность глупому. И поэтому в философии, увы, идут на некоторую подмену, говоря «умопостигаемая субстанция». Хотя у Плотина четко написано «умная». Есть материальная субстанция, материальные предметы, есть умные предметы. То есть предметы, состоящие из того же вещества, как сказать, из которого состоит наш ум. Вот Алексей Федорович Лосев, у которого есть замечательная книга, посвященная плотиновской философии, наперекор всякой традиции, как филолог, использует термин «умный». Что называется «сапиенти сад». Умному достаточно, умный правильно поймет слово «умный», а глупый, ну, и не поймет, что такое умопостигаемый.
Ну, то есть это созерцание некоторых истин.
Созерцание некоторых истин, но точнее даже не истин, а именно вот этих умных предметов. Они могут быть истинны, могут быть ошибочны, ведь бывают галлюцинации, бывают какие-то ошибочные, я принимаю одно понятие за другое, но это некоторый ум. Некоторая умная субстанция, некоторый умный мир.
И при этом ум постигает только умные вещи, потому что подобное познается подобным.
Да, а материальные вещи познаются материальными же чувствами, глазами, ушами, другими нашими органами чувств.
Ну вот кроме мысли у человека есть и чувства, эмоции, страсти. А это реальные объекты?
Вот давайте пойдем дальше в рассуждении Плотина. Как рассуждает Плотин? Вот когда мы обращаем внимание на свой собственный внутренний мир, что мы там обнаруживаем? Мы ведь обнаруживаем огромное количество разных вот этих самых умных предметов. Это наши мысли, какие-то желания, какие-то эмоции, понятия. Вот это все, что наполняет нашу душу, все то, о чем мы можем подумать. Мы можем подумать о хорошем и плохом, о приятном и неприятном, о дереве и о любви, об истине и о лжи. Ведь это все является объектом нашего познания. А где это находится? Это находится в моем же собственном разуме, в моей же собственной душе. А с другой стороны, ведь это же самое является объектом самопознания и для любого другого человека. И при этом, возможно, понимание одним человеком другого человека.
Ну да, потому что все люди мыслят и чувствуют одинаково.
Да, совершенно правильно. А если мы все мыслим и чувствуем одинаково, то это означает, что мы все смотрим на эту умную или умопостигаемую субстанцию. Как в том примере с парком, который я привел, когда мы с друзьями видим деревья, которые существуют объективно, независимо от нас. Плотин делает такой же самый вывод. Если я смотрю на свои собственные мысли, желания и другие объекты моего умного внутреннего мира, то я обращаю внимание на то, что они существуют независимо от меня. Это кажется странным положением, ведь они существуют во мне, в моем мире духовном, разумном, и тем не менее они существуют независимо от меня, они объективны, точно так же, как объективны деревья в парке. И здесь нужно, опять же, очень четко употреблять понятия. Объективны или субъективны понятия, объекты мысли, находящиеся в нашем разуме? С одной стороны, вы скажете, субъективны, ведь они находятся во мне, в моем разуме. А мой разум – это и есть субъект познания. Да, конечно, скажу я, вы правы. Но, с другой стороны, они объективны, потому что мой разум от меня не зависит. Это моя объективная способность, и содержание моего разума также от меня не зависит. Это объективная реальность, находящаяся в моем собственном разуме.
То есть умопостигаемый мир есть как и во мне, так и вне меня?
Вот опять же, здесь нужно очень четко употреблять понятие «вне меня». «Вне меня», конечно же, не в том смысле, как деревья, которые окружают меня в парке. «Вне меня» как объективно, как независимо от меня. Плотин тем самым открывает существование некоего мира. Не материального мира, а мира духовного. Точнее, как говорит Плотин, мира умного, умопостигаемого, который находится в моем собственном разуме. Вот это очень странная и совершенно непонятная для обычного человека мысль. Мой разум находится во мне, и при этом я нахожусь в этом разуме, потому что разум объективен. Ведь он есть в каждом из людей, которые обладают свойством мышления.
Здесь нет ничего удивительного, потому что ведь часто разум говорит о том, чему мы противимся, и он независим от нас в каком-то смысле.
Конечно, вы правильно подмечаете. Именно независимость разума и обусловливает его объективность. Вот Плотин постоянно проводит этот параллелизм духовного мира, мира, который он называет словом «душа». Вот душа существует во мне, как моя личная душа, как мой личный разум, как моя личная способность мыслить. А с другой стороны, душа существует вне меня, но не как материальные предметы, а именно как некоторый мир души, который объемлет в непространственном, конечно же, смысле весь наш мир. Таким образом, Плотин делает первый вывод. Вывод о существовании особого духовного мира, который он называет словом «душа» и использует для обозначения этого мира новый, совершенно необычный для античной философии термин «ипостась».
Ипостась не в нашем христианском понимании как личность и лицо, а в другом.
Да, Платин впервые использует термин «ипостась» в онтологическом смысле для обозначения некой субстанции. А ведь, собственно говоря, в дословном переводе с греческого на латынь термин «ипостась» и будет переводиться именно так, как субстанция, гипостасис, то, что стоит под чем-то, некая первооснова.
Подставка.
Подставка. Или можно так перевести «подлежащее». Вот ближайший аналог русского слова к слову «ипостась» или «субстанция». Но не как член предложения, а как именно подставка, фундамент. Это уже потом друг Платина, Ориген, стал использовать этот термин «ипостась» для обозначения лиц Пресвятой Троицы. И таким образом это слово вошло в христианский лексикон.
Кстати, с этим термином достаточно много было путаницы, и из-за этого много ереси возникло.
Да, ну об этом мы говорить с вами сейчас не будем. Действительно, это слово очень сложно понимать, особенно учитывая платиновское его использование. Сложно понимать, учитывая его философскую нагрузку. Субстанция, ведь это нечто безличное, а Ориген использует для обозначения лица Пресвятой Троицы. И, естественно, конечно, в умах у многих людей возникает путаница. Так что же это такое, безличная субстанция или лицо? По латыни это будет персона, но это не субстанция. Это серьезнейшая проблема христианского богословия.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Платина.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Платина. Виктор Петрович, ну вот можно все-таки еще раз объяснить вот эту мысль? Душа – субстанция, которая существует в моей душе.
Сложный вопрос вы, конечно, мне задаете из области материального мира. Наверное, я не смогу привести вам ни одного примера. Но пример мне приходит на ум совершенно обычный для нас. Все, конечно, мы с вами знаем известнейшую фразу из Священного Писания – «Царствие Божие внутри вас есть». Вот примерно в этом направлении движется Платин. Ведь Царствие Божие – это ведь некоторый мир. Это божественный мир. А где же он находится? Не в материальном мире, а именно внутри нас, в нашей душе. И отцы церкви будут понимать именно так эту евангельскую фразу. Как будет говорить, скажем, преподобный Максим Исповедник, «Вера наша есть Царствие Божие, живущее в нас». Или даже еще более, «Вера наша есть живущий в нас Христос». Вот такая совершенно необычная логика. Логика духовного мира, которая неприменима к миру материальному. И Платин, как греческий философ, удивительно близко уже подходит к такому христианскому мировосприятию. Не случайно именно платиновская философия будет столь близка для христианских богословов, для Дионисия Ариапагита, преподобного Максима Исповедника, Григория Ниссского, блаженного Августина и многих-многих других.
Ну, неудивительно, ведь Платин мистик.
Да, мистик, но не просто мистик. Это философствующий мистик. Даже более того, скажем так, мистический философ. Это именно философ, который должен доказать существование божественного мира и показать, где он находится. И он показывает, он находится в нас. Вот как помните эпизод из жизни Платина, описываемый Порфирием, когда Порфирий зовет Платина: «Пойдем в храм, принесем жертву богам». А что Платин говорит: «Пусть боги ко мне приходят, а не я к ним». Вполне понятно, конечно же, духовный мир, душа находится во мне, а не боги, как некоторые статуи, к которым я должен идти.
Виктор Петрович, и что, на этом заканчивается поиск? Душа есть субстанция, ипостась?
Да нет, это лишь прохождение некоего первого этапа. Плотин на этом не останавливается и обращает внимание в этом анализе своего разума, своей собственной души на одну очень примечательную деталь. Оказывается, кроме вот этих умопостигаемых или умных предметов, в моей душе есть сам ум, который предметом не является, который не является вот этой вещью, которую мы можем увидеть умным взором. Допустим, мы заходим в темную комнату, в которой мы знаем, есть многочисленные предметы. Мы включаем фонарик, направляем и видим, вот стол, вот стул, вот картина, вот стена, вот окно. То есть фонарик высвечивает каждый раз какой-то предмет, но луч света – это же не предмет. Он не принадлежит этой комнате. Примерно так же и здесь можно сказать. Ум, который мыслит эти умные предметы, сам предметом не является. Но при этом, когда мы мыслим себя, мы же можем помыслить и сам собственный ум. Ведь ум прост, вспоминаем еще раз. Здесь нет такого запрета на то, что мы можем видеть только нечто отличное от ума.
То есть ум – это инструмент познания умных вещей?
Да, можно сказать так. Это некоторый инструмент, это, собственно, ум. Ум как некоторая способность, которая никогда не перестает мыслить. В отличие от нас, которые в какой-то момент мы, там, скажем, мыслим о плотине, в другой момент мы мыслим о математике, в третий момент мы мыслим о каких-то более простых и понятных вещах. Как в этом примере с темной комнатой, мы перебрасываем фонарик, никогда не гаснущий. Правда, если уж этот пример сделать более близким к нашей теме. Никогда не гаснущий луч света мы направляем то на один, то на другой предмет. Но луч остается всегда сам в себе. Разум никогда не перестает мыслить, даже когда человек не мыслит вообще, даже когда он спит. Ум есть ум, чистая способность. И что важно, следовательно, поскольку ум не принадлежит ни к какому из умных предметов, Плотин приходит к выводу, что должна существовать и вторая ипостась. Ипостась, которую он так и называет «ум», или по-гречески «нус».
Но ведь это понятие «ум», оно уже было в философии. Мы встречали его и у Анаксагора, и у Аристотеля.
Безусловно, это термин уже хорошо известный греческим философам, но Плотин использует его скорее в смысле аристотелевском, а отнюдь не анаксагоровском. Анаксагор использует понятие «ум» просто как толчок. И помним разочарование Сократа, который сказал, ну вот, как Deus ex machina, ум оказывается без употребления. У Аристотеля ум – это Бог, который мыслит все, который не перестает мыслить, который знает все и является формой для всех форм. Вот это понятие использует Плотин. Вспомним еще раз эту замечательную мысль Порфирия, который пишет, что у Плотина аристотелевских положений даже больше, чем платоновских. Вот это одно из них. Аристотелевский Бог, как аристотелевский ум, мыслящий сам себя, вот это и есть ум Плотина.
А как нам понять отношение ума и души?
У Плотина есть один очень интересный образ, при помощи которого он описывает отношение души и материального мира. Это образ сети, заброшенной в море. Как пишет Плотин, эта сеть может в своей ячейке захватить каких-то рыб, а другие рыбы, более мелкие, могут сквозь эти ячейки проплыть, даже не заметив сети, а третьи рыбы вообще плавают в другом море-океане, не зная даже о существовании этой сети. Так вот, душа – это море, а материя – это сеть, заброшенная в это море. И некоторые понятия, они оказываются захваченными вот этими ячейками. То есть, скажем, понятие дерева материализуется, понятие животного материализуется, а понятие дружбы, любви, истины, они оказываются теми самыми рыбами, которые проплывают мимо сети, но они существуют реально в мире души. То есть, оказывается, что душа гораздо шире, чем мир материальный. Важно для нас то, что есть понятия, которые реализуются в материальном мире, а есть понятия, их гораздо больше, которые в материальном мире вообще не реализуются. Поэтому душа – это гораздо более полный мир. Примерно так же мы можем сравнить и отношение ума и души. ум включает в себя все то, что является объектами нашего мышления. Но не только. Ведь ум может включать в себя и все то, что мы никогда не мыслили еще. И даже, может быть, никогда не помыслим. Но все это есть в уме, как то, что возможно помыслить. То есть душа – это уже некоторые мысли, понятия, которые актуализировались, которые являются предметами нашего познания. Ум, как способность мышления, может мыслить обо всем, даже о том, о чем мы никогда не узнаем, то, что никогда человечество не откроет. Вернемся к нашему сравнению с прогулкой в парке. Вот эти деревья в парке я вполне могу видеть, но я при этом могу понимать, что ведь есть предметы, которые я никогда не увижу. Я знаю, что я никогда не побываю в другой галактике. Я знаю, что я, увы, не смогу, скажем, побывать на Южном полюсе. Но я знаю, что эти предметы есть, кто-то другой их видел. Или вообще, в принципе, их возможно увидеть. Так же, как я понимаю, что парк – это гораздо меньше, чем наша Вселенная, так и здесь. Душа гораздо меньше, чем ум, который является совокупностью всех истин, которые существуют объективно, независимо от того, мыслю я их или не мыслю.
То есть ум – это вторая ипостась?
Да, Плотин так и называет. Кроме души существует и вторая ипостась – ум. Здесь, казалось бы, Плотин ничего нового не добавляет. Ведь душа, как мировая душа, встречалась у Платона. Ум, как мыслящий сам себя Бог – это понятие аристотелевское. Так что, неужели Плотин – это философ, который только лишь синтезировал Платона и Аристотеля? Нет. И вот когда мы говорим, что Плотин – это философ-мистик, то вот здесь мы подходим к самому, можно сказать, главному моменту платиновской философии. Плотин не останавливается на этом факте существования ума как ипостаси. Он обращает внимание на очень интересную особенность ума. Ведь ум – это что? Это способность мышления. Я мыслю своим умом. То есть ум – это всегда субъект. Ум мыслит. Но что мыслит ум? Он мыслит себя. То есть ум – это и объект. В русском языке вот есть удивительная, хорошая такая платиновская фраза «думать думу». Да? Или более, может быть, шутливая одесская фраза «у меня есть мысль, и я ее думаю». Плотин именно в этом же направлении и размышляет. Что такое мысль, которая мыслит сама себя? Субъект она или объект? Да, она и субъект, и объект. Но подождите, мы же говорили, что ум прост. Как он может быть и субъектом, и объектом? Ведь если я, как субъект, вижу дерево как объект, я понимаю, что я от него отличаюсь, от дерева. Я не дерево. А если ум является объектом и субъектом, то есть ум является умом и не является умом, вот здесь получается какая-то очень странная вещь. Простой ум оказывается непрост. И Плотин тогда делает вывод, значит, должна быть некая третья ипостась, абсолютно простая, которая не дает уму развалиться вот на эти две половинки, на субъект и объект, на ум как мышление и на ум как мысль. И эта третья ипостась именуется Плотином «единое», по-гречески «то ген», «то» – артикль среднего рода, чтобы показать, что это не мужское и не женское, а именно среднее, то есть то, чему нет никакой противоположности. Вот эта третья ипостась «единое», его нельзя увидеть. Единое можно только, что называется, вот так вот вычислить. Вычислить по тем особенностям нашего ума, о которых мы только что говорили. Если бы не было единого, наш ум просто распался бы, и не было бы его простоты. Простота ума, простота души – все это возможно только лишь потому, что существует единое.
Но также единое, конечно, не является частью ума.
Конечно, оно не может являться частью ничего, потому что оно возвышается над умом, оно охватывает собою ум. И отношение единого и ума можно, опять же, описать тем самым образом моря и сети. Единое гораздо полнее, чем ум. Потому что единое дает уму существование, но это лишь, можно так сказать, одна из его каких-то функций. А какие другие, мы ничего не можем сказать, потому что единое, конечно же, полностью непознаваемо. Познаваемо только лишь то, что может быть объектом для некоего субъекта. Вот в уме есть это разделение на объект и субъект. Значит, ум познаваем, единое просто. В нем нет никакого разделения, в нем нет ни объекта, ни субъекта. Поэтому единое полностью непознаваемо. Как я уже сказал, его можно просто как бы вычислить, как бы определить по особенностям нашего ума. Ну, можно привести многие примеры из нашего мира. Скажем, если мы говорили уже там, о том видимом космосе, который мы можем в принципе увидеть, там отдаленные галактики и так далее, но ведь современная космология открывает такие ненаблюдаемые субстанции, как темная материя, темная энергия.
Черные дыры.
Черные дыры, совершенно правильно, которые просто вычисляются. Мы их не можем увидеть. Они в принципе ненаблюдаемы, но мы их вычисляем по особенностям поведения тех звездных скоплений, которые мы можем наблюдать.
Ну, в свое время также был открыт Плутон.
Также был открыт Плутон по некоторой аномалии движения планеты Уран и Нептун. Это стандартный способ исследования физических объектов. Поэтому Плотин здесь рассуждает вполне логически и показывает, что есть единое как полнота всего. И неудивительно, что Плотин едино именует Богом, как полнота всего, которая не является ничьей частью, которая не принадлежит к этому миру, ни к духовному, ни к материальному, но наоборот и материальный, и духовный, то есть умный по терминологии Плотина мир, наоборот принадлежит единому.
Итак, мы получаем три ипостаси, три субстанции. Это душа, ум и единое.
И при этом, что очень важно отметить, как пишет Плотин в своем одном из ключевых трактатов, который так и называется, о трех первоначальных ипостасях. Плотин пишет, как в нас эти три есть, так и вне нас они существуют. То есть эти три ипостаси, они существуют объективно, но где? Существуют в нашем уме, в нашей душе. И получается очень какая-то парадоксальная логика. Человек в себе имеет душу. В его душе он обнаруживает душу мировую, которая объемлет наш мир, в том числе этого человека. А эта душа объемлется умом, а этот ум объемлется единым. А единое существует не только как объемлющая весь мир ипостась, но и в уме человека. И получается очень странная, парадоксальная логика. Логика мира духовного, мира ума постигаемого, к которому неприменима логика нашего материального мира.
Но, с другой стороны, вот это удивительно, что Плотин приходит к идее о едином, потому что вот эта идея, она же божественная по сути своей.
Да, по сути своей это некое доказательство бытия Бога. Это некоторое рассуждение, которое показывает нам, заставляет нас сделать вывод о том, что надо принять как некоторый постулат, то есть, по сути, поверить в существование единого, которое Плотин называет Богом. В истории религиозной философии существуют различные доказательства бытия Бога, о которых, надеюсь, мы с вами еще поговорим. Вот на это плотиновское рассуждение как-то не обращали внимания до тех пор, пока известнейший русский философ Семен Людвигович Франк в своей работе об онтологическом доказательстве бытия Бога показал, что самое строгое, самое безупречное доказательство бытия Бога – это не доказательство Фомы Аквинского или Ансельма Кентерберийского или Канта, это именно это рассуждение Плотина.
Действительно, оно настолько логично, настолько естественно.
И что самое важное, оно предполагает усилия человеческой души. Это не просто как доказательство в области геометрии. Доказал некую теорему, она не является моей собственной сущностью. Плотиновское доказательство чем еще хорошо? Это есть одновременно и рассуждение, и восхождение к единому, восхождение к Богу. Вот на это также следует обратить особое внимание.
Да, это есть некоторое подвижничество.
В какой-то степени да, такое вот умное подвижничество, можно сказать, богомыслие. Богопознание, а не просто доказательство.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы уже поподробнее расскажем об этих трех ипостасях. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Никита, епископ Нижнетагильский. Священномученик Никита, епископ Нижнетагильский, в миру Федор Петрович Делекторский, родился в 1876 году в городе Покров Владимирской губернии. Он окончил Холмскую духовную семинарию в 1908 году, а затем Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Федор Петрович руководил хором академии, написал юбилейный гимн к 1914 году. В течение года он исполнял должность помощника секретаря Московской духовной академии, а затем в 1898 году был рукоположен в иерее. С 1917 по 1921 годы отец Федор являлся настоятелем Пермского Петропавловского собора, а затем настоятелем Христорождественского собора города Александров Владимирской губернии. В период с 1921 по 1924 годы отец Федор принял монашеский постриг и 29 апреля 1924 года был хиротонисан во епископа Бугульминского. В 1926 году его назначают епископом Орехово-Зуевским, викарием Московской епархии, затем переводят на новую кафедру. С 1927 года он епископ Нижнетагильский, викарий Свердловской епархии. Владыка Никита четырежды подвергался арестам. Впервые он был арестован в 1924 году, затем в 1925, 1930 и 1937. Обвинения были различные – в связях с белочехами, в совершении богослужений без патента, в поминовении патриарха Тихона. В 1927 году епископ Никита, очевидно, за несогласие с позицией митрополита Сергия Строгородского после выхода его декларации, в возрасте 51 года был уволен на покой. С этого времени начались его скитания, бездомная жизнь, которая продолжалась до мученической кончины. В 1930 году он был арестован в Москве на квартире у гражданки Елизаветы, проживавшей на Самотеке и дававшей приют странникам и бездомным священнослужителям. Епископа Никиту приговорили к исправительно-трудовым работам сроком на 3 года. До 1933 года он отбывал заключение на строительстве Днепрогресса, где работал конюхом и сторожем. После освобождения и до последнего ареста владыка тайно служил в храмах Орехово-Зуево, но с 1935 года епископ Никита находился в розыске. Существовал святитель тем, что собирал и сдавал утиль сырье. В 1936-37 годах, скрывая свое происхождение, он ночевал в милицейских казармах у одного приютившего его милиционера, который проникся к бездомному, необъяснимым для него самого сочувствием. Милиционер пускал его ночевать в казармы в шорную комнату, иногда даже поил чаем. Сам же владыка голодал постоянно. 18 октября 1937 года владыка был выслежен и арестован 4-й раз. На окошко кладбищенской церкви, около которой его арестовали, он незаметно положил бумажник со своими настоящими документами. Дело в том, что последних 2 года владыка жил под вымышленной фамилией Макаров. Документы на эту фамилию ему достались от одного заключенного, и когда местные жители нашли бумажник с документами владыки, они принесли его в отделение милиции, что чрезвычайно усугубило положение святителя, так как в тех документах указывалось, что он епископ. Кроме документов, в бумажнике находились 8 облигаций, иголка, нитки, ножницы и зашитый в матерчатый лоскуток 5-рублевый золотой. Это было все имущество епископа Никиты. Владыку припроводили в Москву в Таганскую тюрьму. Свидетелями по делу проходили священники, один из Орехово-Зуево, а другой из Загорска. Они характеризовали святителя как монархиста и революционера, клевещущего на советскую власть. В следственном обвинении говорилось, что директорский ФП является нелегальным бродячим епископом, деятелем истинно православной церкви, что он проводил антисоветскую агитацию и занимался контрреволюционной деятельностью. 17 ноября 1937 года святитель тройкой при УНКВД по Московской области был приговорен к расстрелу и через 2 дня, 19 ноября, расстрелян на полигоне НКВД в Бутово. Власти считали епископа Никиту настолько опасным, что еще до его ареста арестовали и вскоре расстреляли регента Орехово-Зуевского собора Андреева только за то, что тот поддерживал связь с владыкой. Причислен владыка к лику святых, новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году для общецерковного почитания. Святой бомж, так можно было бы назвать святителя Никиту. Только его жизнь была много тяжелее, чем у обычных бомжей. Ибо нельзя описать внутренние страдания епископа, неправедно лишенного служения, вынужденного к тому же скрывать истинное свое имя и сан, каждый день переживать как последний. Прослушанное ныне житие да обратит наше сердечное внимание к братьям нашим, умножившимся в наше недоброе время, Лазарем из известной евангельской притчи, не имеющим крова над головой, терпящим порой на пределе человеческих возможностей. Ведь в них ради нас отображается Христос, и до ныне не имеющий где главу преклонить, разве что в сердце чистом, таком, как у священномученика Никиты Директорского».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Чехов. Глава 15. Последнее путешествие. Не помню, что в этот вечер читали. Не помню, кто именно был из писателей. Думаю, Леонид Андреев, Бунин и Вересаев, Тимковский и Белоусов, еще другие. Чехов приехал к ужину, а не к чтению, довольно поздно. Мы толпились, собирались уже рассаживаться за длиннейшим столом с водками, винами, разными грибками, икрой, балыками, колбасками, когда в дверях показалась Ольга Леонардовна. Под руку вела она Антона Павловича. Как он изменился за 3 года! В Ялте тоже не был силен, но все же спускался в городской сад, пил за столиком красное вино, гулял у моря. Слабо поздоровавшись, серо-зеленоватый, со впалой грудью, был он посажен в центре этого стола, на котором все не для него. Он почти и не ел, почти не говорил. Некогда в 88-м году писал про Плещеева, гостившего у Лентваревых, что он как бы икона, который молится за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворными. Сейчас ему было 44. По-теперешнему чуть ли не молодость, по-тогдашнему полная зрелость. Но болезнь придавала ему оттенок ветхости. Не то чтобы старость, но некое отдаление от жизни. И то, как водила его Ольга Леонардовна, как почтительно перед ним расступались, как сажали на почетное место, все это была именно литературная икона, привезенная в дом Телешова. Только не надо было ей стоять рядом с чудотворной. В этом и разница с Плещеевым. Она сама за себя отвечает. Так посетил нас на среде Чехов, молчаливый, полуживой, головой выше всех, сам как-то странно отсутствующий, уже чем-то коснувшийся иного. А вокруг водочка и грибки, осетринки и майонезы, веселое московское балагурство. Может быть, он и сказал с кем-нибудь несколько слов. Для меня же остался безмолвником, приехавшим, посидевшим и скоро так же бесшумно уехавшим, как и явился. 17 января, в день его именин, шел впервые Вишневый сад в художественном театре. Приноровили, кажется, не совсем правильно. И к его литературному 25-летию устроили в театре чествование. Все прошло пышно и торжественно, как похороны. Усталый Чехов едва держался, но выслушивал. Думаю, все это выходило довольно раздирательно. Слишком было похоже, что Москва с ним прощается. Он относился к смерти своей стоически, как к болезням. Худел, слабел, росла одышка. Еще раз съездил в Ялту, пробыл там до мая. В конце мая Телешов видел его в Москве, перед самым отъездом в Германию, и ужаснулся. Антон Павлович стал совсем маленький, бескровный, бессильный. Про себя прямо сказал: «Еду помирать». И передал поклон московским писателям, тем, кого встречал на средах. «Больше уж никого не увижу». Телешов не был ему близким человеком, потому, вероятно, он ему и сказал прямо. Действительно близким Марии Павловне, матери, этого не говорил. И писал им всегда, даже из-за границы, почти накануне кончины, бодро: «Здоровье входит в меня не золотниками, а пудами». Это выражение ему понравилось. В письмах из Баденвейлера не раз встречается, и не только к родным. Баденвейлер — курорт в Шварцвальде, недалеко от Швейцарии. Там, в тишине, зелени, проводил Чехов последний июнь своей жизни. Было страшно жаркое лето. От жары задыхался. Мучила эмфизема легких, одышка. Сердце слабело. Тяжело ему приходилось. И все хотелось уехать. Меня неистово тянет в Италию. Жить оставалось 2 недели, а вот так пишет он сестре Маше. Тянуло же русского писателя, такого уже архирусского, умирать на земле Италии. Были у него и другие планы, довольно-таки фантастические при его силах. Плыть из Триеста мимо Греции и Афона. На Афон давно ему хотелось. К себе домой, в Ялту. Но везде жара. Это его останавливало. А смерть поступала, как ей нравилось. Пришла июльской ночью, близ рассвета, в виде сердечного припадка. Он понял, что пришла. Выпил бокал шампанского, как велел доктор, отвернулся к стене, сказал доктору тихо: «Их Штербе. Я умираю». И умер.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.